Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» политологи Александр Кынев и Михаил Тульский. Мы в прямом эфире обсудим итоги как президентских, так и региональных выборов в России. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, я призываю пользоваться пейджером 961 33 33 в Москве, абонент «Радио Свобода». А также можно посылать смс-сообщение с вопросами на номер плюс 7 903 743 2803. Итак, прошу прощения, 743-2801. Итак, Центр избирком России завершает подсчет по голосованию на президентских выборах. Ну, цифры вряд ли уже изменятся. 70% я округляю — Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов 17,76, Владимир Жириновский 9,37 и Андрей Богданов 1,29. Ну так, давайте коротко, что показалось важным в этой вот цифире. Александр, пожалуйста.
Ну, в этой цифире, я думаю, что все понимают, что результат был абсолютно прогнозируем. На мой взгляд, гораздо интереснее картина изменения региональных предпочтений, которые можно наблюдать. В частности, я бы обратил внимание по результату Геннадия Зюганова. Если в течение последних полутора лет была общая тенденция, что КПРФ получает существенно выше в крупных индустриальных центрах и больших городах, чем на периферии, особенно в аграрных регионах, то есть, грубо говоря, прежний красный пояс посинел и стал оплотом партии власти. И я думаю, что в этом была вполне закономерная логика, поскольку на федеральном уровне КПРФ, учитывая усиление роли таких людей, как Мельников, там, Жарец, Алферов там, и так далее, очевидно, работала в первую очередь на интеллигенцию. Вот, на мой взгляд, тот стиль кампании, которая прошла сейчас, и сам лично привел к немножко другим результатам. Мы видим, что теперь по этим выборам Зюганов больше всего получил опять в регионах аграрных, то есть Брянская область, значит, Орловская там и так далее, и наоборот, им существенно уступает голосование за Зюганова в Москве, в Петербурге, в крупных индустриальных центрах. То есть, значит, на мой взгляд, это говорит о том, что в целом личный образ Зюганова гораздо более консервативен и архаичен, чем совокупный образ КПРФ, так как он сложился за последние годы. Ну и, кроме того, наверное, это говорит еще и о том, что, возможно, часть городских избирателей, она вот повелась на разговоры о возможной оттепели, о либерализме господина Медведева, и, возможно, исходя из этих соображений, за него пришла голосовать. Кстати, тот факт, что в своей агитации, например, в газете «Правда», агитационном материале, речь шла о том, что Медведев — это новый Кириенко, дополнительно, как бы, фактически, по факту, могло способствовать тому,
много
что...
Много ли людей читают газету «Правда»?
Ну, вы вот знаете, что-то. Я могу сказать, что по Москве разносили вот этот агитматериал очень неплохо, и, во всяком случае, покрытие почтовых ящиков в городе Москве, во всяком случае, было достаточно высоким. То есть, ну, факт остается фактом, да, что электоральная картина за голосование за Зюганова отличается от картины голосования за КПРФ еще в декабре месяце. Что касается по остальным позициям, то там мало что изменилось. У Жириновского как были электоральные оплоты Дальний Восток и Крайний Север, так они и остались. Как было у Единой России оплоты национальные регионы Северного Кавказа, Тюмень, там, Ямало-Ненецкий округ, так они и остались оплотами. Можно отметить там несколько точек всплеска, где, видимо, губернаторы не доработали в декабре месяце и сейчас просто выпрыгивали из штанов, чтобы максимально повысить результаты. То есть феноменальный итог там в Свердловской области, например. Я не вижу никакой логики объяснения, кроме как стремления просто губернатора немножко реабилитировать себя перед федеральным центром.
Ну вот, Михаил, то есть, там еще обращусь. Да.
Мне кажется, там не было никакого на думских выборах сильного, так сказать, отставания от среднего результата. Поэтому там, наверное, даже не под влиянием того, что на Россия как-то давили, а просто, видимо, под влиянием того, что все динозавры, губернаторы рано или поздно уходят. И Россель, видимо, боится, что когда-нибудь вскоре и до него дойдет очередь, поэтому он, видимо, вот постарался только из-за этого. То
есть... Ну, они, конечно, еще с господином Чернецким помирились на какой-то момент.
Ну, напомню, что это там было 62% в декабре, а сейчас стало 60, там почти 69%.
Ну, это, в общем, и по стране в целом такой же рост. На самом деле, здесь скорее удивляться можно какому-нибудь Краснодарскому краю, причем по Краснодарскому краю я бы удивлялся даже не то, что там Медведев 74%, а что явка 85%. 25.
Ну, а с другой стороны, есть Смоленская область, где 52% за господина Медведева. Боюсь, что там выволочка будет кому-то. Ну, по нынешним
временам. А там некому, там он пришел только недавно, да. Вот. И, в общем, ситуация, как вы знаете, в Ярославской области смешная. Там же, значит, было 53 или 54% за «Единую Россию» в декабре. И за это Лисицына заставили пойти в отставку, а вернее, пойти в Госдуму. Это у нас сейчас, так сказать, почти ссылка.
Могли в Совет Федерации отправить.
Да, Госдума сейчас это такой орган, в который отправляют вот так вот, когда хотят совсем вот отправить в никуда, это называется в Госдуму для губернатора.
Но я бы обратил внимание, что нужно еще добавить, что все-таки вот эти национальные регионы Северного Кавказа и любимая мной Мордовия, они все-таки, видимо, какие-то, видимо, были сделаны выводы, и явка там оказалась пониже, и процент Медведева оказался ниже, чем у «Единой России». То есть, возможно, решили приблизить результаты к чему-то подобному.
Александр, ну они, видимо, не боролись просто за представительство своего депутата, там какая-то маленькая республика, и надо для того, чтобы по списку «Единой России» было провести, там 95% действительно нарисовать.
Такая проблема была, но с другой стороны, ну скажем, я не думаю, что в Чечне дело только в этом. И вообще по национальным республикам, да, очень по многим, не только по Мордовии, но и по всем остальным нашим любимым республикам. Вот похожая ситуация, что в основном по ним процент снизился. Я бы даже назвал это не процентом там, за «Единую Россию» или процентом за «Медведева», я бы назвал это процентом фальсификации. Вот процент фальсификации по нацреспубликам, там, где он достигал там, 30, 40, 50%, вот сейчас он был явно ниже, но я не думаю, что это было сделано из соображений каких-то приличий, потому что мы помним пресс-конференцию Путина, которая прошла там 2 или 3 недели назад, где Путин прямо, в общем-то, и наиболее недвусмысленно из всех, кому он предложил ответить на этот вопрос, а он предложил еще и чеченскому журналисту ответить, тот всячески уходил от ответа, сказал, ну, моя семья вот за «Единую Россию», а про остальные я, типа, особенно и не знаю.
Но зато ингушские товарищи бурно защищали
результаты. Но ингушские после. Так вот, среди тех, кто вот сразу ответил, да, Путин был наиболее резким, и он, в общем, сказал, что, а вполне возможно, что 99% явки, 99% за «Единую Россию».
Но я добавлю, господину Зязикову вскоре был вручен орден за заслуги перед Отечеством, да. Что, собственно, и означало признание его трудов, то есть такая вот легитимация.
98 на 98.
Но мне кажется, что мы вот сильно все-таки, Михаил, зря вот обращаем внимание, иногда на эти республики, они все-таки не дают массы вот этой победы. Ведь масса победы Медведева — это Москва 71%, Петербург 72%, там, Московская область 70%, Татарстан 79%. То есть вот эти крупные регионы, они, собственно, и дают вот этот результат. И мне кажется...
Башкирия, конечно.
Но вот Башкирия, Татарстан — это отдельно, а вот я все-таки как раз про Москву, Петербург, Московскую область, там Ленобласть и так далее, Саратовская, Ростовская, везде там за 70, вот они дают эту массу, и у меня тоже такое есть ощущение, что избиратели действительно, как сказал Александр, немножко повелись, и они стали отличать Медведева, вот такого немножечко такого либерального, как бы, да, интеллигентного, от «Единой России», которая некоторым поднадоела. Есть такое ощущение?
Нет, у меня лично такого ощущения нет. И я думаю, что если есть такое ощущение, то оно может быть... Такое впечатление в отношении Путина и Медведева есть вот у того небольшого процента либеральных избирателей, которые там голосовали за СПС, за «Яблоко». Но...
Гражданскую силу.
Да, да, да.
Справедливую Россию.
Ну, нет, но справедливую я все-таки не стал бы относить. Все-таки мы вот сейчас видим, что справедливую убрали с выборов, и сразу Зюганов начинает набирать радикально больше. Хотя, казалось бы, уж Зюганов не настолько непривлекателен, как личность. Тем не менее, видимо...
Это ваше личное мнение.
Для избирателя это все воедино уже сплелось. Зюганов воспринимается не как Зюганов, так сказать, а как кандидат КПРФ. И вроде как уже практически все избиратели КПРФ, которые там, опять же, поддерживают там, того же Мельникова, того же Алферова, которые поддерживают еще массу других, ну, в общем, довольно приличных и нормальных людей, да, в КПРФ, они голосуют уже за Зюгана не потому, что они хотят, чтобы он вечно, так сказать, был во главе КПРФ, а он-то как раз воспринимает это как мандат на то, чтобы еще 100 лет, так сказать, быть во главе крупнейшей оппозиционной партии. И... чтобы, как говорится, если уж вынесут, то только вперед ногами.
Ну, пожелаем ему доброго здоровья. Вот интересное заявление сделал господин Исаев из «Единой России». Он сказал, что для оппозиции был создан просто тепличный режим на этих выборах. Я к Александру Кыневу обращусь. Ну, вот вы работали в ассоциации «Голос». Как насчет этого тепличного режима?
Ну, я бы в данной фразе «тепличный режим» сделал бы акцент на слове «режим». Вот, и, то есть, если сравнивать с режимами, то, наверное, на фоне других режимов тепличных.
Ну, с тюремным, да, конечно.
Да, конечно. Вот. И на мой взгляд, конечно, никакого равенства не было. Это, с этим, по-моему, никто и не спорит. То есть, в этом смысле это абсолютно очевидные вещи, которые все понимают. И понятное дело, что, вот, конечно, вот при этом богатстве выбора четырех кандидатов во многом, естественно, голосование и за Зюганова, и за Жириновского, и за Богданова, и подчи бюллетеней, там, те, кто их портил, все это было так или иначе формой протеста. Потому что я убежден, что многие, кто голосовали за этих трех оставшихся, они голосовали не потому, что они являются их сторонниками, а просто как знак несогласия, да, вот, с самим вот тем выбором, который им навязывают. Да, то есть, несомненно, что там личный рейтинг там, доверия Зюганова ниже того процента, который он получил, так же, как и у Жириновского, очень сильный антирейтинг. Это фотопротест в чистом виде.
Да, ну вот еще одно заявление тут появилось. Это члены делегации ПАСЕ зафиксировали, что много вопросов у них по регистрации кандидатов, ну, там, не допустили многих, не было равного доступа к средствам массовой информации, применение административных ресурсов для обеспечения высокого процента явки. Все это ставит под сомнение справедливость выборов. А дальше, говорят наблюдатели, вот, внимание, даже если все эти недостатки были бы вовремя устранены, результаты голосования остались бы прежними. Михаил, что вы думаете, вот прежними бы были они или нет?
Нет, я, конечно, категорически не согласен с таким выводом, потому что, во-первых, надо смотреть не то, что даже не допущен был, допустим, тот же Касьянов, хотя я уверен, что в этой ситуации безрыбья Касьянов мог получить намного больше, чем тот 1%, который... так сказать, у него был по рейтингам, да. Но опять же, мог, я не утверждаю, что он там железно его получил, там все зависело бы от того, как он бы повел кампанию, да, но Касьянов, во всяком случае, ну, не урод, не явный вор, то есть на нем нет ни внешне, ни по сути каких-то совсем таких жутких, что называется, пятен, да. То есть теоретически он бы мог как-то раскрутиться на более высокий уровень. Хотя, конечно же, не победить и не выйти во второй тур. То есть у него таких шансов, на мой взгляд, изначально не было.
Ну, а если бы вернули тот режим совсем тепличный 96-го года, например, в котором был Геннадий Андреевич Зюганов, я думаю, что все кандидаты бы поднялись, а кое-кто бы опустился довольно сильно ко второму туру.
Еще очень важный момент. И насчет 96-го тут тоже не самый, наверное, красивый пример, но тем не менее.
Ну, Геннадий Андреевич на экранах-то был побольше, чем сейчас, да и другие тоже, ну,
правда,
и Лебедь, и Явлинский.
В негативном стиле, да. Но танцевал здесь я бы сформулировал неудачно. Даже не сравнением с 96-м или с каким-то еще годом, а давайте посмотрим вообще, что такое 2 миллиона подписей на 100 миллионов избирателей. Где-нибудь есть в мире такой завышенные такие требования к регистрации? Я, насколько я знаю, в Беларуси раз в 10 нужно меньше собрать подписей, чем у нас.
А это мы говорим, что в Беларуси... абсолютный абсурд. Я могу сказать, что страны Восточной Европы, например, в Македонии, нужно собрать 500 подписей для регистрации кандидата.
Вот. Но Македония маленькая.
Ну, маленькая, но есть... там дело в том, что там это даже не 1%. Это намного существенно меньше. Более того, мы понимаем, что вот что такое 2 миллиона подписей. Это значит, чтобы сдать 2, нужно собрать 3, потому что что-то отбракуете, какие-то листы там идут в отвал. А чтобы собрать 3, это открывает каждая 10-я квартира. Значит, нужно постучаться в 30 миллионов квартир. А у нас их всего 40 в стране.
Гражданин Чуров объясняет, что это все возможно, реально и просто.
Нет, главное даже еще не это. Главное, что мало то, что 2 миллиона, так их еще надо собрать за один месяц. Давайте мы вспомним не только 96, а 91 год. Тогда нужно было собрать либо 100 тысяч подписей, либо 20% депутатов съезда могли просто проголосовать за то, чтобы вам разрешили участвовать в выборах. Это нормальная демократическая процедура. Есть во многих странах Европы есть вот 500 подписей, а есть, где можно внести там $500 залога.
Конечно,
и да. То есть залоги не миллионные, как у нас, а у нас еще и залога нет на президентских выборах. То есть у нас нет вообще процедуры на президентских выборах, которая бы гарантировала участие кандидату.
Но Ле Пен во Франции тоже участвует в выборах, там собираются подписи мэров, по-моему, да, и каких-то муниципальных советников.
То есть во всем мире принята такая процедура, что для регистрации нужно какие-то вот чистые формальности. В общем, зарегистрироваться можно, может каждый, кто из себя хоть что-то представляет, либо электорально, да, либо финансово. А у нас получается, что даже очень богатый человек и даже, так сказать, очень популярный или потенциально популярный, да, он не может принять участие в выборах заведомо, поэтому он даже не пытается выдвигаться. То есть Посмотрите, допустим, на того же Глазио, или, я не знаю, на целую кучу других...
Он уже попробовал.
Политиков нет. Он попробовал, во-первых, первый раз, тогда его не все даже знали в начале кампании, а информировали его исключительно в негативном ключе во время президентских выборов 2004 года, о нем все телеканалы. Поэтому я уверен, что сейчас бы он набрал бы намного больше на фоне вот этого жуткого зрелища, которое представляет из себя Зюганов. Тем не менее, Зюганов даже при всем том, что он очень плохо выглядит, он совершенно не идеальный оратор, он внешне не лучшим образом выглядит, он, наконец, столько уже раз проигрывал. На него, ну, в конце концов, давайте будем объективны, на него вылит очень много компроматов, в том числе и нечестного, и необъективного, да, то есть в том числе и Кремль, и начиная с 96-го года, вылил на него очень много, ну, гадостей, да, и отчасти не соответствует действительности. Из-за этого образовался огромный антирейтинг. Вот эти люди с огромным антирейтингом, Жириновский и Зюганов, их выпуск на выборы, само по себе была гарантия победы Медведева.
Михаил, давайте мы вопросик от слушателей сначала, а потом все-таки продолжим. Иван из Москвы, пожалуйста, коротко.
Добрый вечер. Я, конечно, очень коротко. Мне кажется, что эти нарисованные цифры, они не дают никакого основания для какого-то достаточно серьезного анализа. А вот, мне кажется, вот такие факторы, как уже... первый же день как бы работы, ну не работы, но после выборов разгон вот этой манифестации в Москве уже в значительной степени характеризует нашего нового президента, так же как абсолютное отсутствие каких-либо хотя бы слов относительно ужасного состояния экономики страны. Спасибо.
Иван, ну, вы знаете, с другой стороны, ведь в Петербурге дали провести марш несогласных, хотя арестовали Максима Резника, превентивно лидера местного «Яблока». В Москве вот разогнали, зато всех выпустили. Понимаете, тут такая вот политика. А потом кто за это отвечает? Действующий президент или будущий президент? Я не знаю, это логики в действиях власти... довольно трудно найти вот сейчас. Александр.
Я все-таки хотел в ответ на слова Михаила немножко все-таки защитить Геннадия Андреевича Зюганова. На мой взгляд, все-таки по сравнению там, с прошлыми кампаниями, на мой взгляд, есть все-таки какие-то имиджевые подвижки. Ну, конечно, они недостаточны, но я думаю, что ситуация у него была безвыходная по той простой причине, что выдвигать иного кандидата на выборы было фактически отвечать на вопрос о возможном преемнике во главе коммунистической партии.
Да, да, конечно. Да.
Поэтому в данном случае вопрос был абсолютно очевиден. Либо он идет сам, да, либо тогда он фактически, по сути дела, сдает партию кому-то другому.
Так,
да?
На мой взгляд, это был отличный способ раскрутить преемника, отличный способ кандидата
преемник.
КПРФ.
Это
новому.
Не демократично.
Нет, в этом нет, кстати, вот в преемнике как таковом не взамен ничего не демократического. Вы посмотрите, во многих странах мира вполне демократических есть преемники, но их не навязывают с помощью административного ресурса. Их просто выносят как бы на суд общества. Вот смотрите, это продолжатель моей идеологии, а не моего стиля руководства. Да?
Давайте, Игорь Анатольевич, еще короткий вопрос, пожалуйста.
Вот короткий, я не знаю, получится ли. Придя на участок и прочитав биографии, то есть кандидатов, я пришел в изумление, узнав, что товарищ Зюганов полковник запаса. Это меня ошеломило. Вы не знаете, в каких войсках он служил, какого рода войск он
полковник. Игорь Анатольевич, это автоматически присваивается там в связи с занятием определенных должностей. Жириновский тоже полковник запаса, тоже, видимо, думских войск и словесной артиллерии. Ну, давайте мы перейдем к региональным...
Говорил, что он генерал уже. Даже,
не видел,
говорят,
не видел.
Никак не вручат.
Да. Видимо, все время обещают, может быть, за участие в этих выборах и дадут. Давайте мы пройдем по региональным выборам немножечко, а потом поговорим о том, что происходит там. Иногда это довольно забавно. Давайте Свердловская область, ее сегодня уже упоминали. Там 7-процентный барьер преодолели ЛДПР, КПРФ и Единая Россия. Олег Иванов, пожалуйста.
Помимо президента, свердловчане накануне выбирали депутатов обеих палат областного законодательного собрания, а также депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. В областную думу проходят партии «Единая Россия» чуть меньше 60% голосов и 10 депутатских мандатов, ЛДПР 16% и КПРФ 12% голосов и по 2 мандата на каждую партию. «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» останутся, скорее всего, в аутсайдерах. Что касается итогов выборов в палату представителей Свердловского законодательного собрания, собрания, то в каждом из 21 избирательного округа победу одержали кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Из местных наибольший интерес вызвали выборы главы Екатеринбурга. Из 5 кандидатов, как и ожидалось, по предварительным данным, уверенно лидирует действующий мэр Аркадий Чернецкий, говорит председатель Свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков.
Аркадий Чернецкий избирается на очередной срок. Каких-либо замечаний, нареканий на подсчет голосов избирателей, оформление документов нет ни одного.
Другой кандидат в мэры Екатеринбурга Алексей Исаулков сегодня предложил считать выборы главы города недействительными. Он утверждает, что им и его штабом были выявлены факты нарушения избирательного законодательства, в том числе подкуп избирателей. Однако председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров не согласен с заявлением кандидата.
Ну вот, собственно, такие выборы на Урале. Александр Кынев, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, что касается ситуации в Свердловской области, я бы хотел обратить внимание, очень высокий результат ЛДПР, самый высокий за историю региона, для региональных выборов. Я думаю, это факт отличного участия Жириновского, он сам возглавил список партии в регионе. Ну и очень сильный рост коммунистов, они выросли почти на 5% по сравнению с декабрем.
Это почти вдвое.
Да, причем и вот список КПРФ в Свердловске очень показателен. Они привлекли в список бывшего предпринимателя из «Единой России» бывшего лидера региональной партии пенсионеров Артюха и бывшего кандидата во главе списка партии «Народная воля» 2 года назад, господина Бецкого, тоже бизнесмена. То есть вот как раз, на мой взгляд, очень показательный случай, когда все 3 лидера регионального списка представляют, по сути дела, бизнес и являются людьми достаточно цветущего возраста, и это вот такой индикатор притока в КПРФ таких новых региональных политиков.
Деньги за КПРФ, то есть?
Нет, я бы здесь как раз не акцентировал на том, что там бизнесмены, они все-таки не крупные бизнесмены, не миллиардеры, да?
Для региона крупные.
Ну,
от Петюха, конечно, он больше юрист.
Да, Яншевских, он больше известен все-таки как депутат этой палаты представителей, как какой-то местный, ну, не знаю, там, политик общественный какой-то деятель, может быть, так сказать, немножко маргинального толка, но, тем не менее, состоявший в единстве 5 лет. Поэтому, в общем, так сказать, он воспринимался не как человек просто с деньгами, а как, в общем, человек, который что-то делал для простых людей. Вот. То есть восприятие здесь все-таки имидж не просто бизнесмена, который купается в роскоши, да, а каких-то неких вот активных людей, которые, в общем, может быть, и деньги свои используют не только на свое благо, но и как бы на благо общества. То есть вот таких людей, мне кажется, КПРФ, конечно же, надо привлекать больше, и мы видим, что действительно здесь положение результата не просто там на 5%, а было 7%, а стало 12%.
Да, тем более Свердловская область вообще никогда не относилась к электоральным базам коммунистов.
Более того, у нее был всегда самый низкий, даже ниже, чем в Москве и Петербурге, результат КПРФ в Свердловской области традиционно. Ну, за счет Ельцина когда-то, потому что Ельцин – это была его родина, и поэтому за коммунистов там голосовали меньше всего.
Ну, понятно. А «Справедливая Россия», в общем, там,
да,
прямо,
она,
скажем,
не
провалилась.
Она набрала 6%.
Что как раз вот
это вот последствия этой истории с господином Ройзманом, то есть организация полностью рухнула.
Ну, не только Ройзманов, там этих конфликтов было уже очень-очень много. То есть,
да, конфликт
Буркова
с Черешневым. Черешнев – это, так сказать, академик, но без особой популярности. А Бурков – это, в общем, известный один из основателей движения «Май». И Бурков прошел в Госдуму, ему, в общем, эта облдума особенно была не нужна, и я думаю, отчасти в этом причина.
Мне бы хотелось сказать, что в Свердловской области СЭД сделали ставку на резкой критике коммунистов, и, как мы видим, в общем, успеха не снискали.
Конечно, это не актуально совершенно.
Ну что ж, мы продолжим разговор с политологами Михаилом Тульским и Александром Кыневым в программе «Радио Свобода. Время политики», которую ведет Михаил Соколов после выпуска новостей «Радио Свобода». Напомню, наш пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве милиция разогнала марш несогласных. На несколько часов были задержаны десятки людей. Среди них лидер СПС Никита Белых и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В Петербурге оппозиционная акция была разрешена властями. По данным корреспондента «Радио Свобода», в ней приняли участие несколько сот человек. Россия сокращает поставки газа на Украину еще на 10% в дополнение к 25%, о которых было объявлено ранее. «Нафтогаз Украины» заявил, что временно сможет обеспечивать потребителей за счет собственных резервов. Мировые лидеры направили Дмитрию Медведеву поздравления с его избранием президентом России. Некоторые европейские страны, между тем, отметили, что выборы не вполне соответствовали демократическим стандартам. Такого же мнения придерживается наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана, введенные за его отказ заморозить ядерную программу. 14 из 15 членов Совета поддержали резолюцию, вводящую новые ограничения для иранских граждан и компаний, связанных с ядерными или ракетными разработками. Специальный посланник ОБСЕ Хейки Талвити провел сегодня в Ереване переговоры с властями Армении и оппозиции. Цель его экстренной миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада возросло до 21, ранены более 40 человек. Автомобиль был запаркован на улице, ведущей к зданию одного из министерств в деловом квартале иракской столицы. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Власти заявили, что пятидневная операция достигла цели помешать дальнейшим ракетным обстрелам Израиля с территории Газа. Представители палестинской группировки «Хамас», однако, назвали вывод израильских войск своей победой.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политологи Александр Кынев, Михаил Тульский. Обсуждаем итоги региональных и президентских тоже, конечно, выборов. 8-800-200-22-12, телефон 961-33-33, пейджер, абонент «Радио Свобода». Ну вот давайте дальше по регионам. Ярославская область, там прошли аж 5 партий, по-моему, или 4.
4.
Вот, 4 все-таки, аграрии, значит, не прошли.
Не
прошли. Сообщает Светлана Соколова, коротенький репортаж.
Подведены предварительные итоги выборов в Ярославской области. «Единая Россия» получила 52%. Второе место удерживает КПРФ с 14% и ЛДПР с 12%. Четвертое место осталось за «Патриотами России» с 6%. «Справедливая Россия» была снята с выборов областным судом. «Единая Россия» получит 15 мандатов, КПРФ – 4, ЛДПР и «Патриоты России» – по 2 мандата. Таким образом, проигравшие выборы в одномандатных округах лидер списка «Патриотов России» Александр Цветков и первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Станислав Смирнов окажутся в областной думе по партсписку.
Ну что ж, вот это Ярославская область. Там действительно самым интересным было, я туда ездил, это снятие «Справедливой России» с выборов через суд. И должен сказать, что там все и любители этой партии, и нелюбители, конечно, говорили о том, что там много было наворочено при проведении партийной конференции. В общем, было к чему придраться. Что еще важно, Александр Кенев?
Ну, что касается Ярославля, вот я, пользуясь случаем, все-таки хотел бы сделать несколько общих выводов по поводу региональных выборов, как раз начиная с эсеров. Вот, на мой взгляд, эсеры – это главная проигравшая партия от вчерашних региональных выборов. И причин тут много. Она заключается и в том, что после декабрьских выборов партия просто исчезла из федерального информационного поля. Ну, кстати, как исчезли и остальные. То есть вот коммунисты и ЛДПР получили скачок в регионах во многом потому, что одновременно были кандидаты в президенты и шла некая федеральная агитационная кампания. Остальные партии оказались настолько истощены и организационно, и финансово, что, по сути дела, никакой помощи регионам не оказывали, и кампания шла просто вот на старых запасах.
А если бы Медведев взял Миронова в свой агитпоезд и возил бы везде?
Ну, я не знаю, помогло бы это или нет, потому что вот сейчас говорят, что якобы начинают прогнозировать, что якобы возможно объединение эсеров с аграрной партией. Мне это напоминает ситуацию, знаете, такого вагона, который забит товарами, и с какой-то стороны в него пытаются впихнуть еще тюк чего-нибудь, и одновременно с другой стороны такой же тюк отваливается. То есть, на мой взгляд, вот просто эта тяга к бесконечному коллекционированию очередных попутчиков ведет к тому, что кого-то неизбежно выталкивают. И вот в Ярославле расплатились как раз за это. То есть попытка объединить партию всех, кого только можно, и вчерашних врагов, и друзей, и кого угодно, ведет к тому, что они начинают неизбежно конфликтовать, потому что невозможно между ними всеми добиться согласия. И в результате в Ярославле они просто, организация раскололась, и ценой этого раскола стало снятие списка партии. Это прямая цена за неадекватную кадровую политику эсеров в регионах. И в результате мы, кстати, наблюдаем, что вот с 11 регионов, где они пытались участвовать, в Ярославле их в итоге сняли, и в 4 регионах они немножко получили прирост, ну, большой прирост получили в Ингушетии, там это отдельная статья, во всех остальных процент по сравнению с декабрем снизился. И снизился, в общем, в принципе, довольно существенно. Так что, на мой взгляд, для партии это очень такой, мягко выражаясь, тревожный звоночек, потому что если так пойдет дальше, то очень скоро ничего не останется.
Ну, я бы еще посмотрел не только, что снизился, а что из 10 регионов, где они участвовали в выборах, где они были в бюллетене, они в 5 регионах не прошли барьер. Это первый момент, да. Ну, в Ярославской области здесь как раз я бы не осуждал их за вот эту вот, как говорит Александр, такую политику кадровую. Как раз в Ярославской области было очевидно, что Гришневиков, который возглавил список, это действительно популярная, давно популярная и постоянно популярная в Ярославской области.
Но раскололись-то они тоже с популярной фигурой, господин Цветковым, который прошел с патриотами.
Вот я бы так сказал, все-таки не надо сравнивать какого-то Цветкова с Гришневиком. Гришневиков является депутатом от Ярославской области, от Верховного Совета, и во всех составах Государственных Дум по одномандатному округу он избирался. И всегда побеждал. И обычно со значительным отрывом. Более того, я помню прошлые выборы в законодательное собрание Ярославской области, когда «Единая Россия» набрала 26%, а список Гришневикова, «Родина», он тогда назывался, 20%.
19%.
То есть, ну, 19,9 или 19,8. Ну, в общем, разрыв был 6% целых между «Единой Россией» и списком Гришневикова. То есть, Гришневиков здесь абсолютно была сильная фигура. И здесь они сделали все правильно. Другой вопрос, что, конечно, юридически из-за нашего, опять же, законодательства партийного, когда кого-то можно легко не допустить на выборы, забраковав 5% подписей, кого-то можно не допустить, обойдя там 500 членов партии и собрав с них заявление, что они не участвовали в конференции. А вы меня извините, а если мы так «Единую Россию» обойдем по некоторым конференциям, мы у всех получим заявление, что они во всем участвовали?
Ну, давайте следующий регион. Вот возьмем Амурскую область. Там губернатор Николай Кулисов всеми силами не пытался не допустить коммунистов к участию в выборах.
Кстати, и ЛДПР пытался сделать.
Ну, вот посмотрим, что из этого получилось, рассказывает Антон Лузгин.
Оппоненты Дмитрия Медведева набрали в Приамурье больше процент голосов, чем в среднем по России. Геннадия Зюганова поддержала 20% амурских избирателей, а Владимира Жириновского 15%. У преемника 63%, а у Андрея Богданова чуть больше одного. Нельзя сказать, что такой относительно высокий результат лидера Компартии стал неожиданным. Это скорее закономерность, если учитывать ту обстановку, которая сложилась в Амурской области накануне выборов, когда местные власти пытались не допустить КПРФ к участию в избирательной кампании в местное законодательное собрание. В итоге это стало для коммунистов отличной рекламой. Даже те избиратели, которых было трудно заподозрить в любви к этой партии, встали в итоге на ее сторону. Говорит обозреватель Игорь Филатов.
Мы же прекрасно понимаем, что в данной ситуации это протестное голосование, и вот эта вот прибавка, это именно протестное. Я просто могу сказать, что порой были случаи, когда люди, которых я знаю, как людей, которые всю жизнь голосовали за СПС, за Яблоко, звонили и говорили, что они будут голосовать за КПРФ. Поэтому я думаю, что местной власти нужно задуматься над той политикой, которую они проводят. Люди Амурской области показали, что они не быдло, что они люди думающие, трезво мыслящие. Поэтому теперь дело только за властью. Показать, насколько она способна реагировать на то, что происходит.
«Единая Россия» набрала 62% голосов на выборах в Амурский парламент. Это, конечно, не провал, но потеря ощутимая в сравнении с думскими выборами, когда единороссы взяли в Приамуре 70%. У Компартии 17%, что на 6% больше по сравнению с декабрьским голосованием. Популярность ЛДПР осталась прежней. 11% амурчан проголосовали за эту партию. А вот «Справедливая Россия» в местный парламент не попала. Преодолеть 7% барьер не получилось, хотя ряды партии были серьезно усилены. Список «Справедливой России» возглавил глава Бурейского района Приамурья, бывший коммунист Павел Штейн. Очень влиятельный руководитель, известный в области человек. Вторым номером выступал Геннадий Гамза, бывший первый секретарь обкома КПРФ. Разумеется, эти превращения не могли добавить им славы, что и сказалось на итоговом результате «Справедливой России».
Ну что ж, вот это репортаж из Амурской области и опять комментарий Александр Кынев.
Ну, я думаю, что вот Амурская область абсолютно согласен с комментарием из региона. Только я добавил бы еще то, что вот даже эти 62%, полученные «Единой России» в регионе, у меня вызывают большие вопросы, учитывая то жесточайшее давление, которое там происходило. Я думаю, что если бы все было корректно, скорее всего, у них было бы существенно меньше. То есть там, очевидно, давили через колено. А что касается непрохождения эсеров, ну, я думаю, что это как раз вот цена того самого давления на коммунистов, когда именно вокруг коммунистов сконцентрировался протестный электорат. Если бы не было этой травли коммунистов, я думаю, что с этой бы прошли, им хватило, не хватило там буквально процента с копейками.
Ну что ж, давайте еще один регион. Калмыкия, экзотика. Я, честно говоря, там не был. С большим интересом послушаю Валерия Бадмаева.
Выборы в Народный Хурал Калмыкии завершились со следующим результатом. «Единая Россия» 55%, КПРФ 22,5%, Аграрии 8%. Остальные три партии набрали менее 5% голосов. Подобный результат можно расценивать как поражение главы республики Лемжинова, так как у коммунистической оппозиции в парламенте будет как минимум 7 депутатов, а раньше было всего 3. В ходе голосования были зафиксированы грубейшие нарушения закона. Например, 1 марта в запрещенное для агитации время на республиканском телевидении демонстрировались сюжеты с агитацией за Единую Россию. Юристы КПРФ обратились в суд, но суд оставил жалобу без движения. В Лаганском районе на некоторые избирательные участки не допустили наблюдателей коммунистов. Представители местной власти при этом подсказывали избирателям, за кого им надо голосовать. В поселке Малые Дербеты наблюдателями-коммунистами были задержаны 2 гражданина, проголосовавшие и за себя, и за своих родственников, уехавших на заработки. Бюллетени этим лицам выдавали члены избиркома. Наблюдатели уверены, что подобных фактов было гораздо больше. Об этих и других нарушениях закона поставлена в известность прокуратура Калмыкии. Кроме того, в судах Калмыкии и России находятся 2 иска. Один с требованием признать незаконным самороспуск народного хурала, а второй признать незаконным назначение выборов калмыцкого парламента. Оба иска инициировал юрист-правозащитник Борис Анжаев.
Ну что ж, это новости из Калмыкии, и я попрошу Александра Кынева тоже прокомментировать. Насколько я помню, там было главное событие до выборов, до распуска Хурала, это конфликт Кирсана Илюмжинова, главы республики, и мэра Элисты Ради Бурулова.
Ну, я думаю, что как раз этот конфликт и сказался на таком очень сильном успехе коммунистов, потому что в Калмыкии по сравнению с думскими выборами падение составило около 18%, то есть было почти 73%, а стало 55%.
Да,
это то есть,
Единая Россия,
Россия. Да, Единая. Да, результат
Медведев, Единая Россия.
Да, результат Единой России очень сильно снизился, при этом коммунисты скачнули в 2 раза, с 11 до 22. То есть я думаю, что это как раз цена раскола в региональной элите. Ну вот СРМ тоже не хватило, они получили 5%. Ну я думаю, что это просто уже...
Зато аграриям хватило.
Да, ну зато хватило аграриям, да-да. Здесь прошла аграрная партия, но, кстати, аграрная партия вот в случае с Калмыкией как раз может восприниматься как такое отделение региональной партии власти. То есть это скорее как бы фонд сторонников Илюмжинова, наверное, в том Хурале, который там избран. Но в целом, на мой взгляд, с точки зрения вот, общих тенденций, на мой взгляд, такое падение, это, конечно, все-таки удар, на мой взгляд, по репутации Илюмжинова и его умению контролировать ситуацию в регионе. Все-таки 20% падения за одну партию, и в случае с коммунистами, здесь тоже, кстати, в список было привлечено целый ряд предпринимателей, типа Николая Очирова, и был даже раскол, и были обвинения в том, что, значит, там продают бренд. Тем не менее, мы видим, что успех 22%.
Ну что ж, Саха-Якутия, здесь Единая Россия потеряла 12%, получив 52% голосов. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
В 11 часов дня по якутскому времени председатель Центра избиркома Республики Анатолий Кривошапкин огласил предварительные результаты голосования на выборах депутатов Госсобрания Якутии Саха. Почти 75,5% избирателей приняло участие в голосовании. Это на несколько процентов больше, чем на думских выборах в декабре. Безусловный лидер – Единая Россия. За ее список голосовало больше 52% избирателей. Однако рискну предположить, что это заметно меньше расчетных показателей партийных руководителей. Ведь на думских выборах в декабре прошлого года «Единая Россия» в Якутии Саха набрала на 12% голосов избирателей больше. Как видите, до думского эталона результативности, я имею в виду конституционное большинство, очень далеко. Так что по крупным вопросам единороссам в якутском парламенте придется волей-неволей идти на союз с другими силами. Следом идут коммунисты, у них почти 16% голосов. В декабре коммунисты в Якутии не набрали и 10% голосов избирателей. О том, что сегодня они победители, было видно даже по внешнему виду руководителя регионального отделения КПРФ Виктора Губарева, который заявил мне следующее.
Я считаю, удовлетворительный для партии.
Вы думаете, сколько у вас реально окажется мест?
То есть один одномандатный и 6 по спискам. 7 мог бы быть и лучше, конечно. Протестный электорат намного же больше.
Справедливая Россия, которая публично декларировала намерение встать вровень с Единой Россией, набрала только 14,5% голосов. Это всего на 1,5% больше, чем в декабре. Рост минимальный. Ну а триумфаторами выборов Госсобрания Якутии и Саха я бы назвал региональное отделение Аграрной партии России. За ее список проголосовало больше 8% якутян. В декабре их было меньше 2%. Аграрии замыкают четверку партии, которые разделят между собой 35 мест в Госсобрании Якутии и Саха.
Ну, ЛДПР здесь не прошла, и вот, Михаил Тульский, ваше мнение, что там произошло, тем более «Справедливую Россию» там снимали с выборов?
Да, кстати, вот интересная ситуация, что не только из 10 регионов в половине не прошла «Справедливая Россия», но и ЛДПР тоже почти в половине у нас не прошла, то есть, во всяком случае, много теперь таких регионов, в которых... ЛДПР не смогла преодолеть барьер. А «Справедливая», в общем, во многом, там было два фактора. Во-первых, список возглавила Корнилова, которая довольно известный местный одномандатник. Она побеждала в Госдуму в 95-м году и заняла второе место в 99-м, соответственно, 24-29%. А одномандатный округ – это вся Якутия. То есть она в масштабах Якутии имела вот почти четверть избирателей такого потенциального рейтинга. Поэтому то, что они сейчас набрали там 15%, это, в общем, теоретически могло быть и больше. Хотя это самый лучший результат эсеров по всем регионам. И на этот результат работала не только личность Корниловой, а потом она, кстати, не участвовала в 2003 и 2007, потому что как бы уступала место Федоту Тумусову. А вот, он более богатый человек, но, так сказать, тоже популярный.
Но теперь в Думе заседает.
Да, но, видимо, даже Корниловой чуть популярнее его. Так вот, собственно, за счет ее личности, а также за счет того, что их снимали с выборов, причем было несколько исков, целая масса судебных заседаний. Это, конечно же, прибавляло, так сказать, скандальности и концентрировало тот самый протестный электорат. Это, может быть, вот два региона, Ярославская область и Якутия, где у нас было общественное внимание приковано к «Справедливой России». Больше, собственно, на нее никто нигде внимания-то не обращал. А я бы еще, кстати, про Ярославскую добавил, что из-за того, что там ее сняли, там рекордное количество недействительных бюллетеней. Там 8% недействительных бюллетеней на выборах в региональный парламент в Ярославской области.
Еще были выборы в Алтайском крае. И... очень интересные, кстати, там снимали аграриев. И вот коммунисты, ну, «Единая Россия» получила немного, сравнительно 53. То есть много, но немного. А 19,6% у коммунистов и 16% у ЛДПР. Александр, как вы это объясните?
В Алтайском крае, ну, я думаю, что вот частично голоса, которые не были получены аграрной партии, список, который сняли, они ушли как раз к коммунистам, они ушли в том числе к ЛДПР.
Там, это,
да, там, кстати, достаточно деятельная организация, вполне энергичная, там есть очень вполне такие инициативные лидеры. Ну и часть, что касается эсеров, эсеры здесь, хотя прошли, но получили на процент меньше, чем у них было в 2007 году. То есть это как раз говорит об общем тренде снижения интереса к эсерам. И вот коммунисты выступили очень хорошо. Кстати, Зюганов сюда в ходе кампании приезжал. Вот. И «Единая Россия» получила чуть-чуть ниже, но здесь была очень жесткая все-таки борьба. И параллельно очень интересная была кампания в одномандатных округах. Ну, здесь у нас нет возможности об этом говорить, в случае с Алтайским краем.
Ну что ж, давайте еще посмотрим какой-нибудь регион. Например, Ульяновская область, репортаж Сергея Гугина.
Состоялись выборы в законодательное собрание Ульяновской области. Здесь предварительные результаты такие. На выборах по партийным спискам большинство у «Единой России» 66,5% голосов, у КПРФ 16%, у ЛДПР 7%, у «Справедливой России» около 8%. Список единороссов возглавлял губернатор области Сергей Морозов. «Единая Россия» провела своих людей в 14 из 15 одномандатных округов. Только в одном победил кандидат от «Справедливой России» Алексей Куриный. Таким образом, региональный парламент более чем на две трети будет состоять из единороссов. На выборы 2 марта пришло 62% ульяновцев, имеющих право голоса. В школах и детсадах работники получали задание составлять списки родителей с тем, чтобы обзвонить их накануне дня выборов. Воспитательницу детсада номер 17 застали за этим занятием даже в день голосования, непосредственно на участке. У пациентов больничных стационаров отбирали паспорта, не отпускали их на выходные домой, чтобы они дружно голосовали по месту госпитализации. В приказном порядке загоняли на выборы студентов, как, например, на участке в общежитии педагогического университета. На горячую линию «Прозрачные выборы» поступил звонок о том, что активисты «Единой России» ходят по квартирам и призывают пойти на выборы всей семьей и проголосовать за Дмитрия Медведева и за «Единую Россию» на выборах в Заксобрание.
Ну, вот такая картина в Ульяновске. Александр Кынев, типичная картина с нарушениями?
Ну, я думаю, что это достаточно типичная картина. В общем-то, здесь за последние годы сформировался такой достаточно авторитарный региональный режим. И вот хочу напомнить, что здесь до выборов не был допущен один из потенциальных списков фаворитов. Это список партии «Мир и единство», который возглавлял Олег Горячев, депутат уходящего созыва Законодательного собрания области, сын бывшего губернатора Юрия Горячева, который в регионе до сих пор очень многими любим. То есть хочу напомнить, что 4 года назад эти политики, Олег Горячев и его соратники, возглавляли список блока «Народ
за Фролыча, и этот блок выступил очень успешно в регионе.
Фролыч — это и был Юрий Флоров Фролыч.
Ну, и Горячев, да, чтобы было понятно нашим слушателям.
Ну, поскольку мы тут скачем действительно немножечко галопом, я думаю, что мы немножко еще о Ростовской области скажем. Теперь Григорий Бочкаров подводит итоги.
На выборах в законодательное собрание Ростовской области лидирует партия «Единая Россия», которая набирает около 72% голосов избирателей. За ней идут КПРФ – почти 16%, ЛДПР – меньше 6% и «Справедливая Россия» – чуть больше 5%. По одномандатным округам все 25 мест получают единороссы. В законодательное собрание области проходят две партии – «Единая Россия» и КПРФ. Первыми начали протестовать против таких результатов представители областной организации «Справедливая Россия». Вот что сказал первый номер партийного списка на региональных выборах депутат Государственной Думы Михаил Емельянов.
Особых сюрпризов не было. Собственно, как всегда, где-то не пускали наблюдатели, где-то не выдают протоколы, где-то не хотят считать так, как надо, где-то вбросы зафиксированы.
Руководитель областной партийной организации Евгений Черепахин был более категоричен.
Михаил Васильевич у нас известный демократ, да, и очень лояльный человек, но на самом деле то, что происходило, конечно, ни в какие рамки не лезет. По одной простой причине. У нас по Советскому району города Ростова в разных участковых комиссиях, в 25 комиссиях грубейшие нарушения, по которым составлены акты, составлены жалобы, которые люди, надо отдать должное председателю комиссии, наконец-таки коммунисты подключились, тоже несколько актов нам подписали.
Ну вот эта ситуация в Ростове. Здесь, по-моему, удивительно не то, что прошли коммунисты и не прошла «Справедливая Россия», но вот список Жириновского ЛДПР провалился с господином Луговым. Александр.
Ну, я думаю, что касается Ростовской области, этот регион давно и прочно относится к регионам жестко управляемого избирательного процесса, и в уходящем заксобрании позиция была представлена одним человеком, единственным коммунистом. Так что по сравнению с тем, что было, наличие 5 коммунистов, это даже в некотором смысле рост представительства оппозиции в региональном парламенте.
Фактически.
Да. То есть в этом смысле Ростовская область — регион, где все жестко под контролем. Я, например, когда мне спрашивали про прогноз по Ростовской области, я не мог его дать, потому что вот эти регионы, где Ростов, Ингушетия, Башкортостан, все зависит от того, как решат в региональной администрации.
Да. Давайте мы про Башкортостан еще успеем сказать немножко. Артур Асафьев из Уфы.
В Башкирии вновь достигнут рекордные показатели явки избирателей на только что прошедших выборах. На голосование пришли 90,06% избирателей региона. Выборы в Государственное собрание республики впервые проводились по смешанной системе. 60 депутатов избирались по одномандатным округам и еще 60 по партийным спискам. По оглашенным сегодня вечером Республиканским центром избирковым предварительным данным, пока в Государственное собрание проходит лишь партия «Единая Россия». Ее список набрал почти 86% голосов избирателей. Немного не дотягивает до проходного 7% барьера коммунисты. У их списка 6,75%. Впрочем, по Республиканскому кодексу о выборах однопартийным парламент быть не может, и список КПРФ будет допущен к распределению мандатов. Партия «Справедливая Россия» набрала 3,9%, а «Либерал-демократы» чуть более 2% голосов. Примерно такой же расклад наблюдается и по результатам голосования за кандидатов на должность президента Российской Федерации. Так, Дмитрий Медведев получил в Башкирии 88% голосов избирателей, Геннадий Зюганов – 7,93%, Владимир Жириновский – 2,87% и Андрей Богданов – всего 0,6% голосов. О результатах выборов в республиканский парламент по одномандатным округам, а также об итогах выборов в муниципальные советы ряда крупнейших городов, пока ничего не известно.
Это сообщение из Уфы Артура Асафьева, и Михаил Тульский комментирует башкирские избирательные технологии.
Ну вот я категорически не согласен с фразой, что на выборы пришли 90%. Башкирия известна, как и Татарстан, как и республики Северного Кавказа, широко прославилась тем, что там может никто не прийти на выборы, но явка там все равно будет 90 или 99. Там рисуют эти результаты, которые, в общем, не имеют совершенно отношения к тому, люди ходят или нет, голосуют они за эту партию, за этого кандидата или нет. То есть там просто откровенно спускаются заранее нужные результаты, которые будут вписаны в протокол. Самое интересное, что эти результаты зачастую вносятся даже без всякого подсчета бюллетеней. И почему мы всегда видим по Башкирии сначала, вот в этот раз, например, было 96% за Медведева, потом это все опустилось там до 88%. А потому что самыми первыми отчитываются те участки, которые даже не считают бюллетени, а сразу записывают цифру в протокол и отправляют этот протокол в территориальную комиссию.
Слушайте, я хочу продолжить тему. А вот в Ингушетии
Ингушетии, там были вообще выборы или был массовый бойкот? Потому что оппозиция утверждает, что там была какая-то совершенно меньше 10% явка на самом деле, когда они там считали людей, а написано там почти опять 90%.
Ну, это там запросто может быть.
Ну, я думаю, что касается Ингушетии, я вообще ничего комментировать не стал. По поводу Башкортостана я бы хотел одну очень интересную деталь отметить. Башкирия показала смелость, такую пионерскую смелость, я бы сказал. Это регион, где Единая Россия без Путина и даже без Муртазы Тахимова в списке получила больше процентов, чем список с Путиным в декабре минувшего года. Это смело.
Да, вот мы забыли еще Ивановскую область. Там Единая Россия получила 55%. Там было распущено досрочное законодательное собрание. КПРФ 22% и Аграрная партия там тоже 7,6%.
И там, по-моему, СР чуть не
10%. Да нет, СР там как раз 5%. Где? Так что, в Иваново, так что не прошли.
10-10.
Вот если меня неправильно информируют.
10-10.
Так, и что, Иваново? Это все-таки люди менее победили? Он же распускал, в общем, фактически законодательное
мне кажется,
собрание.
Что я бы обратил внимание на три региона, вот здесь, Иваново, Ростов и Ульяновск, там процент, полученный Единой Россией вчера, похож почти там с разницей до десятых долей процента на результат этих же Единой России в декабре. То есть, вы знаете, когда в одном регионе совпадает процентный результат спустя после нескольких месяцев, ну это может быть случайностью, но когда в трех регионах процент совпадает, это очень похоже на подгонку результата под некие заведомо определенные задания. Поэтому вот у меня, честно говоря, вот 60-60 вызывает некоторые вопросы, а что касается прохождения эсеров, то там, в общем-то, одна действительно сильных организаций, и действительно была очень затратная кампания, насколько я знаю, и была и предприниматели были в списке, связанные с их сильной промышленностью. ЛДПР получила чуть меньше, чем было осенью, а коммунисты получили прирост. Ну, в общем, это прирост оправданный для Ивановской области.
Ну, вот, а если говорить про ту же Ростовскую, про которую мы мало сказали, это тоже область массовых фальсификаций. Она прославилась еще в 97-м году тем, что там порядка 15% бюллетеней было фальсифицировано на губернаторских выборах. И тогда Иванченко, это, так сказать, депутат бывший от КПРФ, судился с Чубом. Очень много публиковались подробно протоколы, причем несколько протоколов, а десятки этих протоколов, где было видно, что довольно заметный, там до 20% фальсификации.
Ну, вот как раз нам пишут по пейджеру, выборы президента, как и выборы в Госдуму, наверняка фальсифицированы, не верю, что Медведев набрал от 60 до 70, был вброс и так далее. Ну, мы кое о чем тут и говорим. О чем тут говорить, если за Зюганова проголосовало меньше, чем за Богданова? Это был бы важный результат. Но когда создаст масонские ложи во всех регионах, тогда посмотрим. А верят ли гости Соколова в объективность подведения итогов выборов различными уровнями избирательных кампаний? Если да, почему если не верят, видимо, почему всерьез обсуждают итоги этих выборов? Давайте по 30 секунд, пожалуйста, Михаил.
Ну, я бы сказал, что где-то они, в общем, и объективны. Если мы возьмем ту же Москву, то у нас есть участки, где за Медведева там 50-60%, а вот есть, например, район Зябликова, где 93% в целом, а я вот вижу, здесь есть участки, где 97% явка и 97% за Медведева. Это, так сказать, не Чечня, это, к сожалению, Москва уже.
Александр. Ну, я бы сказал так, что страна все-таки у нас разная, и когда вот, если вы обратили внимание, когда мы говорили о регионах, мы все-таки дифференцировали оценки. То есть есть те регионы, где результаты в большей степени вызывают доверие, есть те, где вызывают меньшие. Но это уже есть некие электоральные традиции страны, и мы их понимаем. Хотя, несомненно, что ситуация в целом становится гораздо более неблагополучной, чем раньше.
Спасибо. В московской студии «Радио Свобода» были политологи Александр Кынев и Михаил Тульский. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удалось ли организаторам марша несогласных сбить волну эйфории после прошедших президентских выборов? Об этом беседуем с Мариной Литвинович, активисткой Объединенного гражданского фронта.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».